Все готово.
Так, Мария, включайтесь.
Здравствуйте, Олег
Готово.
Геннадьевич.
Да, здравствуйте.
Благодарю вас за возможность участвовать в лекциях. Вопрос от Антона Панина. Нормально ли брать за пример каких-либо художественных персонажей, героев, а также известных реальных личностей, знакомых в отдельные или определенные моменты жизни, особенно трудные для преодоления. Примеры или ассоциация с кем-то. Как не заиграться?
Спасибо большое. Очень такой вопрос прямо по теме, по сегодняшней. Взаимодействие с людьми имеет очень глубокую природу в нашем сердце. Гораздо более глубокую, чем мы можем вообще себе представить. Поэтому брать за пример можно только святых людей. Здесь вообще нет никаких компромиссов и вариантов. Если мы начинаем брать за пример кого-то другого, несомненно, мы от этого будем терпеть большие неудачи в жизни, потому что мы таким образом, смешиваем свою судьбу с судьбой другого человека. Ну вот взять, допустим, процесс инициации. Что такое процесс инициации? Я беру за пример своего духовного учителя. И это значит, что его судьба становится моей судьбой, в какой-то степени влияет на мою судьбу. И в этом случае для меня это очень благоприятно, а он как бы считает, что это нормально. Он готов делиться своей судьбой со мной, потому что он знает, что я буду следовать его наставлениям там и все прочее. Ну, таким образом, я просто этот пример привел для того, чтобы вы поняли, насколько глубоко взаимодействуют люди друг с другом, когда человек кому-то верит. Потому что брать за пример означает верить, что вот этот человек правильно все делает. Особенно это опасно верить артистам. Допустим, человек играет какую-то роль в кино. Конечно, он, может быть, очень правильно ее играет, но при чем тут жизнь? Он в жизни может быть совсем другим человеком, он, может быть, совсем неправильно свою жизнь живет. И зачем тогда брать его за пример? Вот, певцов, артистов тоже. Понимаете, сам момент славы, допустим, человек славу имеет, да, в жизни, сам момент славы, он не играет никакой роли. Потому что слава – это результат прошлых дел каких-то, да? Вот. Но если я беру за пример человека просто благодаря его славе или успеху, или еще чему-то, то это очень опасно. Можно брать за пример святых людей, духовного наставника, наставников вообще, старших духовно людей. Всех этих людей можно брать за пример. Всех остальных за пример брать нельзя. Максим, иди сюда. Помоги мне, пожалуйста, вот цветочки поставь, сюда вот не стоит. Кто-то видно угол. Отлично. Дальше, дальше. Сюда, сюда.
Спасибо большое за ответ.
Так, готовится. После Зеленограда Тольятти. Зеленоград. Вы здесь? Ага, тогда я за них вопрос зачитаю. Вопрос звучит таким образом. Научите, пожалуйста, как правильно откровенно говорить людям о своей благодарности или их достоинствах, чтобы не выглядеть как подхалимство или лесть. Часто люди не воспринимают бескорыстный искренний восторг и реагируют негативно.
Хороший вопрос. Вот смотрите, если вы говорите благостному человеку, просто говорите от всего сердца, и вообще нет никаких проблем. Никто не воспримет вас негативно. Благостные люди не воспринимают негативно. А если вы говорите свою похвалу, считая человека благостным, а он ухмыляется, это значит, что он не благостный. Ну, то есть любовь, благостные люди воспринимают всем сердцем. И с большой удовлетворением, с большой радостью. Они способны на обмен, на духовный и сердечный обмен. Они способны. У них есть на это силы. Если вы хвалите страстного человека, то он обязательно этим воспользуется, хоть он ухмыляется, хоть нет. Поэтому хвалить страстного человека нужно сдержанно. Ну, то есть нужно поблагодарить просто его, но не надо от всего сердца говорить «я ради тебя», «да ты там» и все. Это будет стопроцентное подхалимство, потому что подхалимство – это не похвала человека, это неправильная похвала. Ну, допустим, если ты видишь, что человек не такой на самом деле, как ты говоришь, то говори о том, что есть на самом деле. Вот если ты видишь на самом деле, вот у него есть это, скажи. Но когда ты говоришь наедине человеку, то никто не будет в этом случае, ну, не будет никаких проблем. Если ты говоришь при всех, то тогда нужно это делать по-доброму и спокойно, без всяких лишних эмоций. А если ты похвалишь невежественного человека, то он обязательно тебе за это сделает больно. Поэтому лучше всего просто поблагодари его и все. Надо понять разницу между благодарностью, когда ты благодаришь человека, и их похвальбой. Если ты хвалишь человека, то это всегда испытание для него. Ну, допустим, я благодарю тебя за то, что ты вот делаешь. Это благодарность. А хвальба – это говорит, ты такой возвышенный, такой чистый. Ну, то есть лучше всего хвалить духовно развитых людей или святых. Простых людей хвалить опасно. Но иногда это хорошо, допустим, день рождения сделать. Всегда хорошо пожелать человеку удачи, благословлять его, хвалить за то, что у него есть в жизни. Вот у нас у Руслана сегодня день рождения. Я считаю, что он очень искренний такой человек, очень энтузиаст большой нашего проекта. Давайте пожелаем ему все вместе счастья, благополучия. И также у Валерии тоже у нас день рождения сегодня из Крыма. Тоже ей счастья, здоровья, благополучия, всего самого лучшего. Давайте пожелаем. Вот видите, есть три варианта. Есть благодарность, есть благословение, а есть хвальба. Вот самое лучшее – это благодарность и благословение. А хвальба – это уже как бы для очень развитых людей. Тоже можно, тоже нормально. Ну, хвалить надо, конечно. Лучше всего Господа хвалить. Хвалить людей надо, но здесь даже не проблема, что как тебя воспримут, что ты хвалишь людей, а проблема, как это подействует на человека. Если ты его обожествляешь, то благостный человек, скорее всего, не обратит внимания. Страстный обязательно испортится от этого, а невежественный он еще хуже тебе сделает. Ты его похвалишь, а он потом этим будет насмехаться над тобой за это. Дальше поехали. Следующий вопрос.
Так, Тольятти. Ну, последний вопрос.
Здравствуйте. Слышно, да?
Конечно. Конечно.
Задает вопрос Эльвира. Как чувство собственного достоинства влияет на возможность вести себя честно и открыто по отношению к себе и другим? Мне кажется, что именно это вынуждает меня лукавить и лицемерить.
Ну, правильно вы считаете. Чувство собственного достоинства – это… Понимаете, если вкратце говорить о чувстве собственного достоинства, то это способность выполнять долг, который ставит перед тобой Господь, и соблюдать правила, которые Он для людей обозначил. Всегда, когда человек не выполняет свой долг, и когда он не соблюдает эти правила, то страдает его чувство собственного достоинства. Обманул кого-то, чувство собственного достоинства пострадало. Не выполнил свои обязанности, чувство собственного достоинства пострадало. Лукавить означает не доверять людям, пытаться себя приукрасить как-то. Это также означает отсутствие знания, потому что человек не знает, что когда он лукавит, это всегда обязательно вскроется и обязательно ему навредит. Ну, то есть, когда человек лукавит, он не понимает, что это хуже всегда, а не лучше для него. Обычно люди лукавят, думают, что это будет лучше. Но это от неразвитости всегда. И всегда, когда мы хотим себя показать выше, чем мы есть, то мы лукавим. А почему мы это хотим сделать? Потому что нам не хватает чего-то. Вот когда я лекции начал читать, я всегда перед лекцией рассказывал, какой я хороший. То есть я рассказывал, какие у меня там регалии есть, хотя у меня не было никаких регалий. Что-то там выдумывал, что там, ну, старался что-то себя прибрать как-то. А потом я понял, что это все просто глупость, чистейшая глупость. Я вообще никак не представляюсь перед лекцией. Сейчас в последнее время читаю, это нормально. Люди, если захотят, так они сами читают все это. Двигаемся дальше.
Спасибо. Так, готовятся ессентуки. Светлана Логвинова. Пока ессентуки готовятся, зачитаю вопросы из онлайн, от онлайн-участников. Алина спрашивает, как взаимодействовать с людьми, проявляется злость или гнев, как ее скрыть ее под маской, когда распирает?
Никак, невозможно. Злость или гнев появляется, если ты не справляешься с судьбой человека, то есть он, допустим, грешит на твоих глазах, делает что-то плохое, а ты не можешь с этим справиться, у тебя не хватает сил в сердце. Возникает раздражение. Или возникает раздражение, когда ты ждал что-то от человека, ожидания. Какие-то были, но он не выполнил. Также возникает, когда тебя не слышат. Ты говоришь, но тебя никто не хочет услышать. Это тоже ожидание своего рода. Вот. Всегда это возникает незаметно. Люди часто разговаривают по-доброму, начинают, а потом впадают в гнев. Потому что их задело что-то, бывает задевает. То есть человек тебе что-то говорит, это больно тебе слышать. Может быть, это потому что это неправда по отношению к тебе, а может быть, это правда, которую ты не хочешь сам признать. В любом случае, бывает такое, что человека выводит из равновесия, и это не означает неправильно. Вот, допустим, вот представьте ситуацию, допустим, ты, допустим, сдаешь экзамены, и кто-то пытается тебя опорочить во время этих экзаменов, ну, как говорят, завалить. Ну, какой-то преподаватель, допустим, специально делает так, чтобы ты не сдал экзамен. Это очень трудно. Это вызывает определенное напряжение внутреннее. Может быть, у тебя будет гнев, а может быть, нет. Если не будет, конечно, здорово. Это тебя очень сильно перед другими преподавателями возвысит. Вот. Но в любом случае бывают ситуации, когда наше напряжение не потому, что мы плохие возникает, а потому что так складывается ситуация. И хоть и мы правы, когда мы напрягаемся, хоть мы не правы, в любом случае... Чувство собственного достоинства всегда означает только одну вещь – это опора на Господа. Если человек опирается на себя, это всегда лицемерие. И само слово «чувство собственного достоинства» – оно тоже лицемерие. Ну, то есть это достоинство не собственное, это достоинство – оценка нас Богом. Вот как Бог нас оценивает, такое у нас и достоинство. Потому что есть истинное достоинство, когда человек чувствует оценку Бога по отношению к нему, и не скрывает ее, потому что нет смысла скрывать. Хотя, в принципе, может и есть смысл. Бывают люди святые, которые скрывают, как Бог их оценивает. Наверное, в этом случае он оценивает их очень высоко. Им стыдно становится от такой оценки. Но в целом, как бы чувствовать, как к тебе относится Господь, и передавать это чувство другим, не является грехом. Это нормально. Но когда человек пытается из себя что-то сделать, и это передает другим, это называется лицемерие. Вот здесь уже сложности могут быть. И, конечно же, когда человек лицемерит, то всегда равновесия никакого нет. Потому что способность быть спокойным — это всегда означает опора. Вот мы, души все, они такие, как в свободном полете в пространстве, они слабые с точки зрения опоры. Но если я опираюсь на Бога, то у меня большая сила, и никто меня не может из равновесия пошатнуть, мое равновесие. Поэтому, если у вас не хватает спокойствия или равновесия, стремитесь просто к этому, не надо беспокоиться об этом. Нужно просто понимать себя лучше. И это тоже успокаивает, потому что Богу это нравится, когда мы признаемся себе честно, кто мы есть.
Спасибо. Так, Светлана, если не такие, включайтесь. Старайтесь коротко, как написали, вопрос задать.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию, за тему.
Поближе вас не видно.
Спасибо, говорю, за все, что вы делаете, за лекцию, за тему. И...
Надо погромче, вас не слышно практически.
Вы не выходите на большой экран, когда вы говорите?
Я хотела бы спросить такую вещь. Вот в моей жизни при общении, близком общении со старшими, младшими и равными, я считаю необходимым говорить о себе правду. То есть, ну, так как есть. Часто оно меня не красит. Правильно ли это и есть ли ограничения в такого рода общении?
Думаю, что неправильно именно касаемо вас. Потому что я так просто сердцем чувствую, что вы себя пытаетесь как-то наоборот в сторону плохого как бы доказать старшим, что вы плохая. Ну, то есть думаю, что это неправильно. Потому что это старшие решают, хорошая вы или плохая. Но если вы доказываете, что вы плохая, это такой вид самообороны. Бей своих называется, чтобы чужие боялись. Ну, то есть это такой вид как бы самозащиты. Ну, типа, если я сама себя считаю плохой, значит, тогда меня хуже никто не посчитает. Это часто бывает от уязвимости внутренней, от страха, что тебе кто-то что-то скажет тяжелое. Думаю, что старших надо спрашивать, каким надо быть, как сделать лучше. Старшим надо спрашивать, как сделать лучше, и надо им говорить о своих сложностях с этим. Вот, допустим, не оценивать себя, я плохая или хорошая, потому что нас Бог оценивает. Зачем вам себя оценить? Вы же не знаете, как вас Бог оценивает. Вот. Ну, не нужно оценивать себя, нужно просто спрашивать, как лучше. Что мне делать, чтобы быть лучше? Как вот поступать? Ну, то есть... Другими словами, любая оценка себя – это всегда плохо. Понимаете? Лучше всего не оценивать себя, а просто задавать вопросы. Если тебя что-то волнует, пытаться изменить это с помощью беседы со старшим. Ну а сама оценка – я плохая, там я дура. Там, как бы... Это, в принципе, нормально. Но это, вот по моему опыту, редко помогает. Ну, как бы ты себя считаешь дурой, допустим, да? А если тебе надо будет какое-то решение серьезное принять, вот как ты, считая себя дурой, допустим, можешь это сделать? Или, допустим, ты говоришь, я не умею стрелять. Вот, а тебе надо не просто стрелять, а еще попадать в цель. Поможет ли тебе такое мнение о себе попадать в цель? Может быть, оно, наоборот, тебя сделает слабым? Ну, то есть, конечно, есть люди, которые говорят, я не умею стрелять, а потом стреляют лучше всех. Это называется скромность. Но это не всегда помогает, потому что если человек себе внушает что-то, тогда это, несомненно, может сработать. Понимаете? То есть, если я плохая, значит, ты плохая. Ну, то есть, поэтому самооценивать себя как-то или позитивно, или негативно, это всегда опасно. Конечно, бывают такие люди, святые, допустим, они говорят, я грешник. Но это не оценка себя, это его, ну, знание о себе, понимаете? Есть это разные вещи. Допустим, ну, человек знает себя глубже других. И он, как бы, говоря, я грешник, не разочаровывается в этом и не считает, что это что-то плохое какое-то. Он просто вот говорит о том месте на дороге, где он находится, что он на пути идет, а вот он пока вот на таком месте. И для него это просто объем работы. Но если человек это делает с каким-то умыслом, допустим, доказать всем, что он плохой, или наоборот, доказать всем, что он хороший, потому что часто люди, особенно религиозные, говорят, что я грешник для того, чтобы показать свое смирение всем. Это еще хуже, понимаете? Это уже попахивает керосином. Поэтому любая оценка себя – это опасно. Это всегда опасно, но иногда это нормально. А вот, допустим, на лекциях вы иногда видите, что я себе, о себе что-то говорю или хорошее, или плохое. Я рассуждаю с вами. У меня нет желания себя как-то выгородить или показать этим. Просто я рассуждаю. На своих примерах я пытаюсь вам показать глубже, чтобы вы поняли жизнь. Ну, как бы, я оцениваю себя в это время, но это мой путь. То есть я просто оцениваю для того, чтобы сделать выводы. Это скорее рассуждение, чем показуха какая-то. Понимаете? То есть оценивать себя можно в процессе рассуждения. Ну, то есть ты рассуждаешь, но это без эмоций, это без плохо или хорошо, вот без этого. Понимаете, просто мы изучаем. Вот это правильная оценка. Но если ты себя эмоционально как-то оцениваешь, то это всегда с умыслом. Это всегда с умыслом. Это плохо.
Спасибо. Можно дальше, наверное, да, вопросы?
Да, я думаю, да.
Угу. Вот с Кыргызстана Саадат спрашивает. Подскажите, пожалуйста, как восстановить доверие человеку, который не раз предавал тебя в прошлом? И как понять, что человек действительно изменился и подходит тебе?
Ну, во-первых, надо понять, что когда человек предает тебя, то не может быть к нему никакого доверия. И восстановить его тоже невозможно. Вот доверие восстанавливает только хорошие поступки человека. Но есть еще доброта, такое понятие. Доброта означает, что я всех людей воспринимаю на дороге их пути к Богу. И на этой дороге кто-то стоит раньше, кто-то дальше. Но это одна и та же дорога. Как это сравнивают с манго, допустим. Если манго зеленый, это хороший фрукт или плохой? Все говорят, хороший, потому что он обязательно поспеет и станет спелым, сладким. Понимаете, он не горький, кислый фрукт на самом деле. Просто он сейчас горький, кислый, потому что он еще не поспел. Точно так же и люди, которые обманывают, допустим, или грешат, или живут неправильно. Это хорошие люди, просто они еще не поспели. Они на пути на правильном идут, как все люди. Все люди в этом мире идут к Богу, все до одного. Просто одни идут чуть дальше от него, от Бога, другие чуть ближе. Вот примерно вот так мы оцениваем людей. Но если человек предатель, предает, то доверять ему безумие. А тем более доверять свою жизнь. Если вы уже живете, муж и жена, тогда нужно дистанцию соблюдать, потому что иначе вы обжигаетесь. То есть если человек грешит или предает, он становится как огонь, который или вовлекает, ты становишься таким же, как он, или ты будешь сильно страдать от того, что тебе придется сопротивляться. Ты будешь стараться не быть таким. Тебя это будет возмущать. Поэтому дистанция означает нет чувственных отношений близких. Или дистанция может быть реальная. То есть можно жить в соседних комнатах, не встречаться. Или, допустим, жить в разных квартирах. Но если это не твой муж, как бы, а просто человек, с которым ты встречаешься, и он предает прямо тебя, потому что бывает, человек ошибается. А предательство означает измена, допустим, или еще что-то наподобие этого. Ну, то есть, если он предает тебя, а ты с ним еще встречаешься, ты еще не замужем, то надо очень сильно задуматься, стоит ли вообще связаться с этим человеком. И если стоит, то ставить ему условия и потом внимательно смотреть, насколько он их соблюдает. Если он не соблюдает эти условия, тогда зачем тебе с ним же на нем жениться? Лучше уж оставайся одна. Если ты считаешь, что больше никого не найдешь себе в жизни, то лучше одной жить, чем с предателем. Вот. Но это не касается уже, когда человек замужем, и когда есть семья, тут уже все, это твоя судьба. Надо воспитывать тогда человека, нельзя разводиться. Но при этом не надо близко с ним строить отношения. Дальше едем.
Спасибо. Екатерина с Великобритании спрашивает. Мне с детства казалось, что я живу не своей жизнью. Мама меня опекала и до сих пор это делает. Живет моей жизнью, своей жизнью, и интересов у нее нет. Мне, с одной стороны, всегда хотелось освободиться от ее влияния, но, с другой стороны, было удобно полагаться на нее. И в итоге мне трудно принимать решения по жизни. Кроме того, все события моей жизни почти полностью повторяют мамины. Даже мамины болезни есть. Как освободиться от этого влияния и зажить своей жизнью?
Ну, это хороший вопрос. Во-первых, надо понять, что все женщины всегда находятся под чьим-то влиянием, потому что женская природа — это социальное, женщина — социальное существо. Она находится или под влиянием родителей, или под влиянием детей, или под влиянием мужа. Она всегда под чьим-то влиянием. И это влияние может быть хорошим, если человек бескорыстно к тебе относится. Вот, допустим, если родители хотят девушку выдать замуж, ищут ей мужа, как бы не привязывают ее к себе. Это хорошее влияние. Но если мама, допустим, часто так бывает, мама не хочет втайне в сердце своем, чтобы ее дочка выходила замуж, ей удобно вместе с ней жить, она ее привязала к себе, то надо освобождаться от такого влияния. Это рабство уже. Женщина не может быть полностью сама собой. Она всегда находится под влиянием вдохновения. И поэтому женщина должна вдохновляться старшими или хорошими людьми. Тогда ее чувство собственного достоинства будет работать очень хорошо. Женщина всегда находится под влиянием грязи или чистоты. Вот если, допустим, женщина вдохновлена старшими или святыми людьми, или еще кем-то, то тогда она всегда находится под влиянием чистоты. Если она думает о том, что ее угнетают, кто-то мучает там и так далее, то она находится под влиянием грязи. Иногда она чувствует, что над ней насилие совершают и думает об этом. На самом деле все зависит от ее сознания, но однозначно ситуация, в которой ты находишься под влиянием мамы, которая не хочет тебя отпускать, если это так и есть, потому что женщины иногда драматизируют ситуацию. Но если это так и есть, что мама не хочет тебя отпускать, то тогда нужно жить отдельно, стараться. Если ты чувствуешь, что ты привязана к ней, не можешь вырваться из этой западни, не можешь выйти замуж, так вся жизнь может пройти в одиночестве. Тогда нужно стараться вырваться из этой ситуации, жить одной, самой себе зарабатывать на жизнь. Это цена, будет уже одиночество. Это в этом случае хорошо, даже для женщин. Нельзя зависеть от человека эгоистичного женщине. Имеется в виду, когда опека какая-то идет. Если она живет с мужем, то там еще неизвестно, кто больше эгоистичен. Кажется, что он, а на самом деле бывает иначе. Вот. А когда мама рядом, конечно, это может быть так, что тебя подавляют там и так далее. Поэтому задумайтесь об этом. Не стоит идти на поводу своего чувства, что мне так комфортно, потому что жизнь проходит. И ты лишаешь жизни своих будущих детей, может быть, счастья своего будущего мужа лишаешь. Ради одного человека ты лишаешь счастья многих людей, себя, своих будущих детей, своего будущего мужа и так далее. Поэтому мама не должна так настроена быть эгоистично. Она должна посвятить Богу свою жизнь, когда она уже взрослой стала, вырастила своих детей. Не надо привязывать к себе детей, которые должны уже улетать из клетки. Надо отпустить. Вот такой вот ответ.
Спасибо большое. Так, вопросов больше не вижу. Ну, я ладно, думаю, тогда будем переходить к лекции. 30 минута, а потом уже, может быть, еще возникнут вопросы.
Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Ну, на самом деле мы знаем, что бремя мое всегда не очень легко, и эгоизм мой или иго мое чаще всего для меня не благо. Вот, а иго мое благо означает, говорится о душе, о истинном чувстве собственного достоинства, о том, на самом деле, что внутри меня находится, это для меня является большим благом. И бремя мое легко, если я его принял. Ну, то есть, вот в этом суть этих двух слов, что настоящее мое достоинство – это великое благо для меня. Ну, то есть, достоинство человека есть, оно должно быть. Оно является великим благом, оно дает силу победы, оно дает разум, дает спокойствие. Это рассудительность, удачу, красоту человеку раскрывает все.